Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что значит быть учеником Христа? И как это выглядело в первые века христианства? Как сегодня выглядит следование за Христом? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Мы сегодня попробуем совершить небольшое путешествие во времени и вернуться обратно. В современной литературе есть такое понятие, которое многих раздражает, обычно раздражает людей, которые не любят, знаешь, такие англицизмы, да, называется флешбэк. Так вот, есть воспоминания, есть флешбэк, это разные вещи. Флешбэк – это быстрый такой вспышка, какой-то эпизод, да, а воспоминания – это последовательный какой-то там, да, эпизод из жизни. Вот, собственно, мы сегодня попробуем попробуем пометаться между флешбэками и реальностью нашей, да, попробуем разобраться в том, вот каково было быть последователем Христа в первые века христианства и каково быть последователем Христа сегодня, которым куча претензий, которые постоянно находятся под пристальным взглядом всех, у которых, естественно, все сразу видят недостатки. Достоинства мало замечаемы. Ты знаешь, в старом фильме, значит, «Гонка по вертикали», по-моему, она называется, совершенно замечательный, герой Андрея Мягкова сказал про себя, по-моему, фразу, которую вот я бы девизом сделал. Я человек с небольшими достоинствами и кучей недостатков. Да? Вот, и, в общем, это как раз вот о том, что...
Что из себя представляют ученики.
Да, что из себя представляют ученики, действительно, с небольшими достоинствами и кучами недостатков, да, которые видят в себе все больше и больше недостатков, и это не их самокопание или, как скажут психологи, комплексы неполноценности, да, а их какое-то вот естественное ощущение своего несоответствия, да,
С декларируемыми требованиями.
Да, и с декларируемыми требованиями, и с тем, что когда ты, ну, действительно входишь в свет Христов, ты очень ясно это все видишь. Если ты честный человек, ты это понимаешь, да? Это не после этого, ты знаешь, после этого не начинается, что, мол, ну как же, вот я вот такой, наоборот, ты очень ясно это понимаешь и понимаешь, для чего Христос все это сделал в твоей жизни, да? То есть вот какие-то такие моменты. Попробуем об этом поговорить, да. Хотя бы, да? Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, вот такой страшный вопрос, что значит быть последователем Христа сегодня? Почему? Очень много обличителей, да, еще раз, да. Люди приходят и видят, вот здесь в церкви все не так. Ну, помнишь, я все время люблю повторять эту фразу знаменитую, да, Вадима Семеновича Высоцкого. Ну, и в церкви все, дьякий курит ваду, ну, и в церкви все не так, как надо, да. Вот как не надо, мы понимаем. Любой человек может сказать,
как даже, не надо. Нет, скорее, как надо мы понимаем, а как не надо мы и так видим.
Да, вот, я согласен. Как надо мы понимаем, как не надо мы видим, и у нас диссонанс, потому что... И мы постоянно об этом говорим, да? И очень редко, ты знаешь, очень редко мы замечаем, что, ребята, а вот как надо-то получается. Ну вот получается у нас иногда как надо. И не иногда, во многих вещах получается как надо. Но как не надо ж мы всегда отметим.
И это тоже есть. Мы настроены. У нас так устроена, наверное, все-таки русская какая-то традиция отмечать плохое и не отмечать хорошее.
Мне кажется, это вообще, вот, знаешь, такая-то какая-то культурная особенность, переданная нам от русских классиков, да, то есть вот видеть все, где дороги и дураки, мы ясно понимаем, да, ну, а где все остальное...
Куда при этом хорошее ушло.
Да.
А, ну... Слушай, давай поговорим. Я думал о комедиях, конечно, но раз ты хочешь...
Об этом почему? Слушай, комедии, мне кажется, русские комедии, они очень, очень ярко это передавали, вот это ощущение. Причем, ты знаешь, вот посмотри, со времен Островского, со времен Достоевского, со времен Грибоедова, да, мы... Почему комедию мы можем назвать великой? Потому что есть там вот главный герой, который является камертоном, благодаря колебанию которого, да, Мы видим эту окружающую действительность. И когда мы говорим, вот это, там, значит, вот этот герой уродливая карикатура, вот этот герой уродливая карикатура, ну, почему мы эту уродливую карикатуру видим? Потому что перед нами есть зеркало, герой зеркала. Угу. Да, Островский иногда, ну, там, великий русский драматург, да, берет иногда таких отрицательных героев, которые, вот, знаешь, фальшивые камертоны, да, чтобы обнажить таких же фальшивых камертонов. Угу. Но часто, например, там, это Чацкий у Грибоедова, да, а это, если брать советские комедии, это герои рязановских комедий, вот такие, ну, они действительно такие нравственные камертоны, не увязанные. Сейчас я читаю, знаешь, раньше они были какими-то такими условно-положительными, все прекрасно понимали их недостатки, да, но они условно-положительные были. А сейчас инфантилы, там еще кто-нибудь, там неустроенные, вообще люди бесхарактерные, да, и так далее. Ну, вот эти бесхарактерные, или там Юрий Деточкин. Тот же самый. Такой Робин Гуд, да? Тоже неустроенный.
Советский, я бы сказал.
Инфантильный тоже. Но вот Юрий Деточкин инфантильный?
Безусловно, он не самостоятельный в каком-то смысле, но при этом у него есть какая-то идея, и ты знаешь, вот следуя своей идее, он становится самостоятельным, потому что он при всей своей инфантильности удивительно самостоятельный человек в части своего, как бы это сказать, не ремесла, а как это, увлечения, да, своего хобби. Вот. Да. Он сам придумал, как это делать. Он сам находит людей, у которых будет угонять автомобили, он сам организует сбыт автомобилей, сам организует, куда пересылать эти деньги. То есть в этом смысле он от начала до конца исполняет проект, и какая-то в нем силища огромная сидит. Но при этом, да, он довольно-таки безответственный.
Дмитрий Розет написал. Друзья, спасибо, что присоединяетесь. Очень важно нам знать ваше мнение. Вот Дмитрий Розет написал, как надо, мы понимаем по-разному, поскольку канонизируем свои стереотипы и идиосинкразии. Комедия доводит изъяны до крайности, так что они становятся заметными. Ну, тут совсем вот выше, да, сказанным, написанным я согласен. Действительно, это правда. И правда, что мы как надо понимаем по-разному. И правда, что часто мы канонизируем действительно свои какие-то стереотипы, да. Вот, и про комедию тоже согласен, да. Все это очень, очень точно, но мы вот попробуем от комедии вернуться к нашей, да, церковной реальности, потому что, ну, я понимаю, что иногда, подчеркну, не всегда, иногда мы представляем, мы видим свою церковную реальность как некоторую комедию, может быть, трагикомедию, да, вот, может быть, комедию, которая может превратиться в трагедию, да, когда задеты люди, судьбы, да, и вот им тяжело, в общем, во многих вещах, да, что-то становится. И нам очень сложно помочь, когда происходит вот обратное, да, вот, ну, человек виноват, все, что теперь делать?
Ветки собирать, сжигать будем.
Ну, либо камни тут, в разных традициях по-разному, да?
Да-да-да.
Да. Хотел, знаешь, чего я начать-то наш разговор? Начали мы вообще с комедии, вот с таких вот вещей очень важных. Хотел я, значит, задать себе, знаешь, какой вопрос. Как ты думаешь, зачем, что мешает нам следовать за Христом? Ну, а что действительно мешает?
Я вижу сразу две личности, которые мешают мне следовать за Христом. Это, собственно, я, угу, ну и товарищ Фрак. Вот, собственно, можно сказать, что все понемногу вкладывают в это дело, и я, и, значит, как это, структура подземелья, или как ее правильно назвать, там, да, нижестоящая инстанция, вот, и, конечно, люди, которые окружают меня, мы все, я им, они мне...
Библия очень просто называет, враг душ человеческих, да. Вот и все. И даже, да, объяснять долго не надо. Да?
Вот, так что мы все понемножку друг другу мешаем, и самое главное, мешаем этим себе. Вот, и в этом смысле нам очень хорошо помогают враг. И, пожалуйста, тут никуда не деться. Мы все слаженно работаем в этом направлении.
Дмитрий тоже присоединился. Дмитрий, рады вам, что вы с нами. Простите, может, не в тему вопрос. Это уже стало традицией, Дмитрий, так что вы не удивили. То, что Иоанн послал учеников уточнить, Иисус ли Мессия, это про неуверенность Иоанна или это про неуверенность учеников и заботу Иоанна? Или еще о чем-то? Для меня ученик Христа – это тот, кто посвятил свою жизнь служению человечеству. Тимур и его команда мешают служению, чаще всего привязанность к своему комфорту. Прямо же Иисус все объяснил, мне кажется.
Ну,
что вы ходили смотреть, да? Кого вы ходили смотреть, да?
Из рожденных женами никто не рождался выше, чем этот человек. Это, безусловно, такое, как это сказать, отдать должное Иоанну нужно было, Иисус это сделал. При этом нужно было понять, если это так, если это не тростник, который ломается от ветра, который колеблется, да, которого твердый человек со стержнем внутри, как бы мы сказали, характерный человек, твердый, сильный, не боящийся говорить правду, да, то тогда почему он послал? Первое, что приходит в голову, неуверенность, да, но она отметается самим Христом, и тогда, наверное, один из самых таких вот для меня интересных вопросов, это, в общем-то, человек, который понимает, что, может быть, он даже не выйдет отсюда, а времени у него не осталось, а он из тюрьмы посылает, спрашивает, и он, в общем-то, задает вопрос, исполнил ли он свое предназначение. В общем, это вопрос о предназначении. Сделал ли я то, для чего я был рожден? Собственно, подходя к порогу смерти, любой человек, окидывая назад свой жизненный путь, может задавать себе точно такой вопрос. Сделал ли я то, что я был к чему я был предназначен? Или я занимался чем-то другим? Собственно, ничего удивительного с Иоанном не происходит, это происходит с каждым человеком. И знаете, что хорошо? Хорошо, если вы будете знать, кому адресовать этот вопрос. Поступите как Иоанн, адресуйте его Христу. Уже прямо сейчас начинайте, исполняю ли я свое предназначение или все-таки я занимаюсь чем-то другим. Вот, в этом смысле очень важно задавать себе вопрос вообще по ходу жизни, не только на пороге смерти.
Да, Дмитрий Розет как раз прокомментировал про Иоанна, и, мне кажется, очень хорошо. Иисус ответил Иоанну не ученикам, так что проблема была у него. «Блажен, кто не соблазнится». Это как раз и интересно, лучшие из людей косячат, как все. «Ибо все грешники, и меньшие в царстве больше его».
Безусловно, этот ответ посылает нас, или, скажем так, делает нам, дает нам направление, куда двигаться. Дает нам направление, куда двигаться. Что бы мы ни думали о себе, и как бы мы себя ни считали выше Иоанна, надо хотя бы достичь туда, куда он... Куда Иоанн, в общем-то, уже почти попал. Вот. А нам еще надо двигаться туда. В этом смысле, да, Иоанн действительно простой человек, но вопрос его остается вопросом. Сделал ли я то, что я должен был сделать? Потому что дальше у меня выхода отсюда нет. Вот так.
Да, друзья, спасибо, что присоединяетесь и пишите комментарии. Это очень здорово. И, конечно же, для нас очень важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях, пишите комментарии. Чем больше вы комментируете, тем нам, во-первых, легче ориентироваться, насколько актуальны для вас темы, что интересно конкретно в той теме, которую мы поднимаем, и какие темы вы хотите, чтобы мы поднимали в наших эфирах. И, конечно же, для нас очень важна ваша материальная поддержка. Мы стараемся, опять же, ориентироваться и на вас, и на те, в общем, на те вопросы, которые беспокоят вас. Ну и для того, чтобы мы продолжали свое служение, нам важна ваша материальная поддержка, поэтому в описании, поддержать нас материально очень просто, в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, потенциально это 1000 новых слушателей и подписчиков, друзья, так что ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и, конечно же, поддержите нас материально, ссылочка в описании к этому эфиру. А мы все-таки продолжаем наш эфир о том, как быть учеником Христа. Что значит быть последователем Христа? И вот что, знаешь, о чем бы я хотел поговорить. Вот действительно, что значит быть учеником Христа? Что значит следовать за ним, быть последователем его?
Ты знаешь, тебе этот вопрос, он немножко по-другому звучал. Что ты говоришь людям, которые приходят?
Ну, окей, у тебя пришли, да, приходят неверующие люди, люди не церковные, скажи, спрашивают, а что значит вообще вот быть христианином?
Ты знаешь, вот этот вопрос, который ты сформулировал таким образом, он меня поставил в тупик. Угу. Потому что мы, в общем-то, у нас есть законсервированные знания, которые вот в каких-то книжках уже написаны или в каких-то инструкциях, и мы, собственно, готовим людей к крещению, даем эти консервированные знания. То есть они неизменные. Но вся штука в том, что задавая так, или, скажем, объясняя человеку, что значит следовать за Христом, так или иначе, я себя снова и снова спрашиваю, что значит для меня сегодня следование за Христом. И, допустим, 20 лет назад это один ответ, 15 лет назад это другой ответ, 10 лет назад это еще один ответ, и сейчас это еще один ответ. То есть каждый этап жизненный, который я прохожу, несколько корректирует меня, и те уроки, которые я прохожу сегодня, они отличаются от тех уроков, которые я проходил 10 лет назад. В этом смысле, может быть, как раз неплохи консервированные знания, потому что они как бы позволяют человеку увидеть, с чем он столкнулся. Но вот в последнее время я бы говорил о честности и стойкости. Вот что значит быть учеником Христа? Это значит быть честным по отношению к себе и тем обстоятельствам, которые тебя окружают, и тем людям, да, и, собственно, стойкость — это в смысле принятия и как бы независимо от обстоятельств и того, что с тобой происходит, оставаться тем, кем ты себя называешь. Вот, собственно, сегодня что значит для меня следовать. Но это может быть какой-то этап определенный, да. А так, конечно, изначально я мог ответить все, что угодно. Людей мы вообще как-то ориентируем людей больше на, знаешь, такие, на религиозные традиции. То есть мы ориентируем, ну, надо в церковь ходить раз в неделю, надо причащаться, да, нужно в общении с братьями быть, нужно изучать Библию.
Ну, все правильно. Да. Чтение Библии, молитва, служение в церкви.
Да, вот, собственно, что для нас. И только по ходу движения вдруг выясняется, и хорошо, если это выясняется, что, в общем-то, в жизни человека должны произойти кардинальные какие-то перемены, и прежде всего они связаны с отношением с другими людьми. И если они не происходят, то вот эта вся ритуальная часть, молитва, чтение Библии, изучение Писания там, и поклонение воскресное, они остаются бесплодными. Потому что следование за Христом — это только, ну, как бы, то, что позволяет тебе выйти из церкви, вот то, что ты делаешь в церкви, это должно тебе позволять и давать тебе инструменты для того, чтобы жить так, как последователь Христа. И вот если вот на неделю, все шесть остальных дней ты не живешь как последователь Христа, то, в общем-то, это и есть вопросы самые главные. Что значит, вот если ты взаимодействуешь как ученик Христа со всеми остальными людьми, если ты к ним относишься определенным образом, если ты готов к определенным жертвам, к определенным шагам жизненным, то тогда, собственно, это и есть следование. Вот за Христом. И тут я бы сказал, что сегодня не то, чтобы я более основательно готовил людей, но я бы давал им больше времени подумать, смогут ли они вообще пройти. Но опять же, мы тоже не готовы на себя брать эту ответственность, давать им больше времени, не давать им больше времени. Я думаю, что никто, если бы с самого начала знал, что им предстоит пройти, может быть, и не захотел бы двинуться в эту сторону, потому что мы не знаем, что нам предстоит. Но спустя какое-то время мы готовы взять то, что мы уже берем, то, что мы несем. Но сначала, может быть, не готовы даже услышать об этом, но потом готовы взять, и это тоже работа Духа Святого, работа Бога в нас, которую Он проделывает за все эти годы следования за Ним.
Ну, прочитаю еще комментарии. Дмитрий Розет написал: «Верующий имеет, достигать не нужно, речь о праведности. Праведности величайшего из людей не хватит, но праведности по вере хватит всем. Если любите меня, соблюдете мои заповеди. Они не тяжки, если ответ меняется, он сиюминутен, не принципиален. Поэтому катехизис начинается с 10 заповедей, а не с распорядка церковной жизни. Может, действительно вернуться к старому доброму катехизису?»
Никто не отменял 10 заповедей в подготовке к крещению, об этом все говорят прекрасно, просто суть ученичества несколько в другом, и мы сейчас, вот, я надеюсь, продвинемся в этом вопросе. Суть ученичества как раз заключается в том, чтобы исполнять эти заповеди в течение всей недели, но я неделю беру как отрезок времени, да, потому что просто обозначить их и просто выучить их – это то, что мы называем изучением Писания. А вот практика жизни, она бывает другой, и в этом смысле мы вступаем на ту тропу, которая называется ученичество. Мы пробуем реализовать это в жизни. И в этом смысле мы понимаем, что мы ученики, потому что мы ничего не умеем, у нас ничего не складывается, Да, мы знаем, как надо, но мы не умеем, как надо. И в этом смысле у нас впереди, особенно у молодых людей, впереди большое количество времени для того, чтобы научиться делать то, чего ты быстро выучил.
Угу. Вот так. Дмитрий Макен написал: «Для меня следовать за Иисусом – это ломать систему греха и стремиться выходить за рамки греховной реальности».
Ну, хорошо, пусть будет так.
Давай попробуем поговорить вот как раз о том, что же такое путь, да?
Да.
Значит, вот если следовать, то что такое путь?
Путь – это вот в голове у людей есть много... Ну,
сразу же, я тебя прерву, сразу же цитат, который сразу в голове, да? Я есть истина, да?
Путь, истина и жизнь.
Путь, истина и жизнь,
да. Так вот, собственно, путь. И мы становимся перед каким-то таинственным путем. Мы говорим все следование за Христом, и мы должны куда-то идти. То есть некоторые говорят поднять хоругви и пойти по Руси босиком там, да, некоторые говорят о таинственном пути самурая или что-то подобное, о пути избранных, я тоже люблю поговорить об этом. Но недавно я прочитал, недавно вспомнил у одного из комментаторов очень интересное обозначение пути, оно мне нравится, я придерживаюсь его. Путь – это обыкновенное повседневное наше поведение. Вот что такое путь. То есть мы буквально то, как мы живем, то, как мы поступаем с другими людьми, и вообще, как мы привыкли поступать в жизни, это и есть наш путь. То есть вот для нашего рационального человека, наверное, лучше будет говорить не о пути, который там, ну, какой-то путь самурая, да, а о том, как ты поступаешь обыкновенно в повседневной жизни. Вот это и есть твой путь. И тебе в этот путь менять надо так, чтобы изменялись твои поступки повседневной жизни. Но опять же, ты можешь корректировать поступки ровно настолько, насколько ты изменен внутри. То есть, и мы с тобой говорим сейчас о внутренних каких-то переменах, которые производит Бог, и которые отражаются в твоей повседневной жизни, даже в бытовой твоей жизни. Там. И это и есть, ну, мне кажется, то самое таинственное слово «путь» — твои поступки, то, как ты общаешься с другими людьми, то, как ты с ними взаимодействуешь.
Ну, вот Дмитрий Розет написал, что дидахи – вот это ответ, что такое путь. Я, ну, как бы просто поясню, что дидахи – это учение Господа через 12 апостолов язычников, один из самых таких известных ранних памятников христианской письменности.
Да? И до сих пор авторитетных.
И до сих пор авторитетных.
Некоторые используют его в проповеди, я тоже иногда, бывает, оттуда отрывки таскаю, интересные, удобные. Вот. Но я был и свидетелем манипуляции с помощью дидахи. Собственно, я был свидетелем манипуляции с помощью Библии. Так что, собственно, когда мы говорим о документе, мы не можем говорить о практике, потому что практика использования этого документа, она обусловлена тем, кто вы есть и какие задачи вы преследуете. А вот тот, кто вы есть, какие задачи вы преследуете, это и есть ваш путь. Вы сами определяете свой путь. То есть он не какой-то там условный, он то, что вы есть. И если вы, это же образное выражение, стать на путь следования за Христом, это же образное выражение. Это не значит, что мы должны стать на какую-то беговую дорожку, побежать за Христом. Нет. Это значит, что что-то...
Там много и метафор, да?
Да, да, это все метафоры и образы, которые есть, нужно...
Метафоры соревнований, да?
Да, 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 да. Преобразовать как-то или объяснить себе в жизни. И вот это повседневное поведение ваше, вот это и есть ваш путь. Все, и ваши задачи определяют, на пути вы за Христом или вы на пути, там, ну, скажем, приобретения себе чего-то. Там, да? И часто эти пути совпадают, а часто расходятся. И вот, собственно... Ваши мотивы, ваши поступки, они характеризуют вас как путешественника, к чему вы стремитесь.
Дмитрий Макен написал: «Посоветуйте что-нибудь, может, у меня неправильный взгляд на это. Как за Иисусом идти-то, как понимать, что именно за Иисусом идешь, а не за своими амбициями?» Хороший вопрос, между прочим.
Уф, это отдельная тема, отдельная беседа, и, наверное, нужно разговаривать с человеком лицом к лицу. Как я же не знаю человека. Угу. Да, и может, я скажу: да, следуй за своими амбициями. У вас такие прекрасные амбиции.
Знаешь, у меня фраза, которая в последние несколько лет просто выводит из себя: следуй за своим сердцем. Если я пойду за своим сердцем, вы меня знаете, куда оно меня может привести.
Чего только нет в моем сердце, да. оно разрывает меня на части. Поэтому, слушайте, но амбиции, если давайте переведем это слово как желание, да, как ваши внутренние желания и устремления.
В амбициях оно такое, знаешь, многосмысловое, да?
Да,
там
да.
Очень много таких...
Давай просто упростим вещей. Это, да, если мы упрощаем и говорим о ваших стремлениях и внутренних желаниях, то, собственно, вы
найдете... В амбициях есть эго, да, там есть эгоцентризм, есть то, кем ты хочешь быть и кем ты хочешь быть в глазах других людей, да, и так
далее. Слушай, а в амбициях там... положительно ничего нет?
Это, есть, все,
это всегда отрицательное.
А ты знаешь, вот самое интересное, что я часто от сегодня, от современных проповедников слышу амбиции именно в положительном смысле, да, что амбиции быть святым, амбиции следовать за Христом, вот, то есть, опять же, амбициозность...
И... Опять я хотел бы уйти от этого слова, которое не очень понятно, и все-таки упростить и для себя задачу, и для самого, собственно, человека, который спрашивает, Дмитрий, да, вот, чтобы он разобрался, а, собственно, что тобой движет, причины твоего поведения, чего ты хочешь. Потому что, когда ты скажешь, выпишешь себе на бумагу, чего ты хочешь, ты, в общем-то, сам можешь сказать, где ты двигаешься за Христом, а где нет. Собственно, ничего в этом сложного нет. И бывают внутренние желания, которые побуждают тебя делать что-то хорошее. И в этом смысле надо их просто вычленить и как-то оставить, а все остальное понять, что, ну, как бы, насколько это тебя продвигает, насколько это тебя делает человеком. Вот, я бы сказал, не продвигает, а делает человеком. Вот, потому что все-таки мы все образы подобия Бога, и либо мы уходим от этого человека, либо мы возвращаемся к этому человеку. Выпиши свои желания и посмотри на них, что тебя реально делает человеком.
Ну вот Дмитрий Маке поясняет, может, ты убегаешь от чего-то вообще, а думаешь, что за Богом идешь?
Может, прекрасно. Все может быть. Просто нужно разобраться именно лично с Димой. И в этом смысле надо сесть, помолиться, подумать, пообщаться. А еще лучше найти товарища, который сохранит все в тайне и поможет разобраться. Знаешь, как одна голова хорошо, а две. Две всегда лучше.
Значит, Дмитрий Розет тоже написал, у самурая нет цели, есть только путь. Ну, правда, потому что как бы цель самурая – это служение, быть верным своему господину. Да? То есть вот здесь уж мы просто привели как один из примеров. Да?
С этой восточной философией очень сложно всегда.
Да, согласен. Поэтому даже сюда и соваться не будем. Еще Дмитрий Розет написал, могу ошибиться, но в Писании ходить во Христе чаще встречается, чем следовать за Христом. Пастор и трактирщик в «Человеке» с бульвара Капуцинов. Слушай сердце, тогда я разорю. Там, правда, игра, ироническая игра на разуме, да, и сердце, да, вот это разрыв между разумом и сердцем, да. Правда,
неплохо. Это так и есть. Мы сталкиваемся иногда часто очень интересно, я сказал, да?
Русский язык, да.
Да, мы сталкиваемся, иногда мы сталкиваемся с такими вопросами, которые должны решить, это практично или это... Вот идеалистично правильно. Бывает, что даже практично остается, вот это редко бывает, но это бывает, практичность иногда помогает следовать за Христом. Поверьте, это не самое плохое качество, практичность. Иногда избавляет вас от лишних кредитов и всего остального.
Ну, это да. Про лишние кредиты сейчас.
Я все знаю, да?
В точку, да. Я хочу, чтобы... Дмитрий Маке уже пишет. Я хочу, чтобы Иисус на землю вернулся. Без него тут плохо. Планета погибает.
Да. Ну, что ж, в общем-то,
ваша молитва, Дмитрий, должна быть очень простой. Ей гряди, Господи Иисусе.
Да, вот я бы не торопился. Есть еще чего поделать. Да. Собственно, да, и не оставлены мы, да, он сказал, что не оставлю сиротами, Дух Святой здесь присутствует. И знаете, что мне интересно? Мне кажется, что ничего больше, чем Дух Святой сейчас делает, Христос бы не сделал на данный момент времени. Если вы говорите о втором пришествии Христа, то здесь надо довериться Отцу и признаться, что Он подберет самое лучшее время. И если его нет, значит, для нас плохо, что Он еще... Ну, если Он прямо сейчас придет, если Он не пришел. То есть Он сделает так, чтобы будет вот наилучший вариант. Вот лучше этого не придумаешь. Поэтому я как бы не тороплю события.
Ну, да, давай-ка поговорим о том, каким мы видим, например, каким мы видим учеников, раз уж мы обещали путешествие во времени.
Да, давай
сделаем.
Давай.
Учеников Евангелия в Новом Завете, как они менялись, каким было ученичеством в первые века?
Все, очень просто. Ты оставляешь все, что у тебя есть, и идешь за учителем и живешь с ним, делаешь, что он, выполняешь его просьбы, смотришь, как он все это делает, как он путешествует, как он говорит, что он говорит, ты запоминаешь, как он поступает с людьми, что происходит после ваших встреч с людьми, как он, вот это взаимодействие с людьми очень важно. Они все смотрели, как он взаимодействовал с разными людьми, с богатыми, с бедными, с признанными или с самарянами непризнанными.
С религиозными лидерами, да, да, там, разных партий.
Совершенно верно. Они просто проживали с ним круглые сутки. Они видели, как он ел, как ходил в туалет, как молился, как часто избегал их по утрам, хотел побыть один, как проходили чудеса, естественно, они запоминали это. И в этом смысле они просто наполнялись им, они перенимали весь этот жизненный опыт и путь. Когда-то один преподаватель по психологии сказал так: знаете, вы 30% принимаете всего предмета, когда слушаете преподавателя, а 70% вы принимаете его личность. И вот если личность не зашла, то и предмет не зашел. Вот, и бывает, говорит, исключение, но, как правило, именно через личность вы познаете, вот, любите предмет. Поэтому, когда у вас
есть... Ну да, если это очень хороший предмет, придет преподаватель, который, во-первых, очень нудный, у него нет, ну, не умеет преподавать, а еще и, в общем, он усугубит это все. Да? И поэтому мы получаем часто людей, которые не любят литературу, не любят язык, не любят там историю, не любят математику, как я, например, не люблю математику. Вот так вот.
Вот. И в этом смысле, понимаешь, получается, что ученики первого века, вот самые первые ученики, они смотрели на личность. Они учились кем-то быть. Вот пойдемте, я вас из рыбаков, из ловцов рыб сделаю ловцов человека. А как делают ловцов человека? Личности определенного типа, люди определенного характера. Или, скажем так, люди, которые смогли найти себя в Боге. Ну, вот опять это плохое определение. Ладно, пусть будет пока такое, я попозже придумаю еще что-нибудь. Просто люди, которые смотрели на Христа, каким он был, и они что-то вбирали в себя, что-то перенимали. Ну, давай назовем какие-нибудь качества, которые вот тебе нравятся. Давай там искренность, да? Открытость, честность, смелость.
Справедливость.
Справедливость. Возможность на равных быть с великими и с непризнанными, не отвергать прокаженных, там, да, изгнанных.
Ты знаешь, вот это вот качество, которое, значит, с великими и непризнанными, это часто используют лидеры всяческих культов.
Да, ладно, хорошо, давай ставим это. То есть ты просто смотришь на человека и видишь, как это он реализует в жизни. И ты пробуешь это реализовать уже будучи не им, будучи собой, и в этом смысле и было ученичество. Ты через личность впитывал, это было не просто учение, это было формирование определенного, ну, определенного характера. Я бы не сказал, знаешь, как определенного характера, потому что как будто клонов выпускает. Нет, не клонов. Наверное, человек обретал себя в попытке сделать хоть что-то похожее на то, что делал Христос. И вот эта возможность обрести себя во Христе, как у нас часто говорят, а на самом деле это просто найти и понять, как я могу исполнить то же, что делает Христос, только своими ресурсами, используя свой характер, свои таланты, свои возможности. И вот это обретение себя, это и было ученичество. И это было 24 часа в сутки. Сегодня, когда мы говорим об ученичестве, мы о таком никто же...
Окей. Окей, хорошо, раз ты пошел в эту сторону, давай попробуем поговорить про учительское служение. То есть в Новом Завете мы много читаем про учительское служение. Были учителя в церкви, немногие становились учителями, да, то есть вот учительство было очень важным, да, служением в церкви. Как ты думаешь, должны ли сегодня быть учителя, и чему они должны учить?
Удивительный парадокс, который в Новом Завете можно увидеть. Значит, один у вас учитель, да? Uh-huh. Да не будет у вас учителя, Иисус предупреждает. И в этом, и тут же, там, спустя несколько страниц, Павел пишет, говорит, отдарит Духа Святого таком, как учитель. Учитель, учительствуй. Так что делать должны учитель? Чему они должны учить? О чем предупреждал Христос? То есть я так понимаю, что сегодня самому большому, чему может научить учитель, это показать, как он следует за Христом. Или как он позволяет Богу сформировать себя. И вот это вот взаимодействие наставника или учителя с подопечным или учеником, это и есть ученичество. он смотрит, как Бог, как человек позволяет Богу сформировать себя, как это отражается в повседневной жизни, где он провалился, а что он делает с провалами, оправдывает ли он эти провалы, или наоборот обозначает их и говорит, ну слабый я. Человек я, не всему научился, я не волшебник, я только учусь. Или учитель настолько недосягаем, что он говорит, вот я это сделал так, потому что так-то и так-то. И вот как поступает учитель, так будет поступать ученик. Мы можем оправдывать себя, и тогда наши ученики научатся оправдывать себя. Можем признавать, тогда наши ученики будут признавать. Можем самобичевать себя, можем отрицать себя, или наоборот, можем достигать чего-то. Вот что мы делаем, то будут делать наши ученики. Один из моих знакомых пасторов, он так и сказал, слушай, говорит, сегодня миссионеров учат учителя. И портят миссионеров мне. Я говорю, почему? Потому что они идут учиться миссионерами, а учатся быть учителями. Надо, чтобы миссионеров готовили миссионеры, чтобы они увидели, как это готовится, как это происходит. И в этом смысле буквально снимается, ну, скан, я не знаю, как это правильно сказать. Просто если либо ученик потом меняет учителя, либо он перенимает все то, что делает учитель. И вот ровно какой учитель, такой ученик, как это было сказано, не бывает ученик выше
учителя.
Вот ровно все те ошибки, которые он делает, все те недостатки. И в этом смысле, если учить, самое большое, что сегодня может сделать учитель, показать свои взаимоотношения с Богом как самого, как несовершенного человека и признавать свои ошибки. Большего, наверное, нельзя сделать. Потому что одна из самых больших ошибок учителей – это безошибочность. Если только человек не позволяет ученику увидеть свои ошибки, все, это провал. Это провал. Ученик тут же учится безошибочности. Ну, в кавычках я имею в виду. Безошибочности, совершенству. И тогда кончается ученичество. В принципе, ученичество кончается ровно на том месте, когда ты перестаешь признавать ошибки. Нет ошибок, учиться нечему. Потому что следование за Христом, как и английский язык, наверное, да, через ошибки. Ты что-то делаешь, учителю есть что поправить. Если тебе
здесь, видишь, здесь, мне кажется, еще есть одна важная вещь. Опять же, если возьмем Восток, да, то когда родители приводили, без разницы, какому учителю, либо он там учил бороться, либо он учил гончарному искусству, да, любому, либо это был там медресе, там приводил медресе, они обычно говорили, учитель, мясо твое, кости наши. Да, понятно, о чем это было, да? То есть вот все то, что ты считаешь нужным, делай. Мы тебе, ну, как бы полностью доверяем. Все, что останется от него, мы берем. Да? Вот, и вот здесь же сегодня поколение вообще учителей. То есть там студенты приходят, они уже знают, каким должен быть преподаватель и так далее.
Ты знаешь, вот помнится, в юности изучал один из видов восточных единоборств, это было давно, в юности практически неправда, и ты знаешь, я удивлением тогда, и для меня это было какое-то разрушение авторитета, когда наш тренер Юра приехал в соревнования и сказал, что он там увидел что-то, чего он не умеет, и чего он хотел бы попробовать. И я подумал, так наш тренер ничего не умеет, оказывается.
Ну да, ты же вычленяешь то, что ты слышишь. Каждый слушает ровно то, что хочет слышать.
Да, да, но просто это было для меня невозможность моего тренера повысить в своих глазах. Он продолжает учиться. Сегодня для меня учитель, который продолжает учиться, это авторитет. То есть ты перестаешь учиться, когда умираешь. Да, вот. И остановка в ученичестве – это, собственно, и есть остановка в пути следования. Как только ты перестал быть учеником, вот. Поэтому если кто-то собирается найти себе учителя, найдите хорошего ученика, который учится у Христа. Все, это залог успеха. Вот за Христом именно так и следует. И вот. Но тогда это было для меня разрушением, и мне кажется, сегодня вот такая же парадигма в некоторых учителях присутствует. Не дать ученику увидеть свои слабости, объяснить свою слабость или неудачный ход чем-то еще, но только не своим несовершенством. И это боязнь, что ученик отвернется, и ты потеряешь авторитет. Но это значит, что ученику есть еще чему учиться. Да, и в этом смысле авторитет не бойтесь ронять, потому что, мне кажется, со временем ученик поймет это и скажет, ничего себе, мой учитель был настолько велик, что продолжал учиться.
Это... Ну, тем более, да, потому что здесь, например, я как преподаватель очень хорошо понимаю это, да? Преподаватель, который перестает учиться, он все, он кончен. как преподаватель. Ну, правда, он заканчивается как преподаватель, да. Если ты говоришь себе, ну, предположим, я простой пример из собственной практики, да, каждые 3 года я как преподаватель должен курсы повышения первой квалификации. Это закреплено в законодательстве сейчас, да, вот в установках. Нужно обязательно это делать. Я хочу этого, не хочу. Кроме всего того, кроме того, что я постоянно, да, там езжу на какие-то конференции, выступления, прохожу какие-то курсы для себя, да, мне нужен еще и систематический курс. И вот я там приходил, я думаю, ну что мне может сказать вот человек, да, в том курсе, который я преподаю? Да, я его там на отлично закончил. Да, да, я там фактически у меня там, я даже удивлялся, когда я там 9 из 10, я думаю, не понял, а где я ошибся-то? Да, то есть вот я тогда возмущенный был. Но при этом я вдруг в какой-то момент понял, что вот этих вещей я не знал. Вот это тоже мне важно. Вот это для меня, я, пожалуй, возьму, я этого не брал. Да? Вот эти, то есть ты все равно, даже несмотря на то, что это твой предмет, да, и ты его хорошо знаешь, это, знаешь, как обычно студенты любят обманывать преподавателя. Они думают, что если они стырят где-нибудь текст, то преподаватель не поймет, да? Но если преподаватель — это его предмет, он все эти тексты, всех этих авторов знает. Знаешь, мне как-то мне студент пытался сдать текст моего учителя, моего преподавателя.
Шикарно.
Я говорю, я был на его лекциях, друзья мои. Я сам был на его лекциях, да? Ну, вот это как раз немножко иллюстрирует для того, чтобы, ну, действительно подтверждает твой тезис. Дмитрий Макен писал, я сейчас написал одному христианину, спросил, что значит быть учеником Иисуса. Мне сказали быть последователем. Я спросил, что значит следовать за Иисусом. Человек пропал, короче, и не ответил ничего. Вот что так... Да, давай тогда. У нас немного времени осталось, 10 минут, 9 уже. Да. Как сегодня выглядит следование за Христом? Что это означает сегодня?
Сегодня следование за Христом
имеет... Когда вот смотри, вот нет... ну, мы, правда, сказали про личность Духа Святого, да, что она всему научает нас, да. Но сегодня нет вот рядом Христа, да, вот физически. Не можешь к нему обратиться, ты не можешь получить по затылку, потому что говоришь, что ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое, да. Правда, есть вот Дух Святой, посредством которого мы можем, да, следовать за ним, да, научаться от него. Но все-таки, что же быть последователем Христа сегодня?
Уф, это такой многогранный
вопрос. Жизнь изменилась, культура изменилась, да?
Да, ну, и согласен, но люди остались те же, и характеры остались те же. И сегодня я бы говорил, помимо вот того, что я сказал, о честности и о стойкости, я бы еще говорил о неутомимом труде формирования характера. Все-таки... Следование за Христом – это в первую очередь формирование характера. То есть мы формируем, или, скажем так, нахождение себя таким, как нас задумал Бог. Вот это следование за Христом. Потому что есть сегодня внешние атрибуты, которые могут сказать или показать другим людям, что человек действительно христианин, довольно-таки прилежный, ежевоскресный, там, да, на встречи ходит. Там.
Сейчас любимая формула, знаешь, вот я, которую слышал, значит, 24 на 7.
24 на 7. Молитвенные собрания посещает, умеет правильно в воскресенье помолиться. Но если нету продолжающегося, ежедневного продолжающегося труда над формированием характера, то тогда ничего не происходит, друзья. Тогда мы никуда не следуем.
Что это означает? Вот что значит, как это происходит над характером?
То есть... Слушай, это у каждого индивидуально. Здесь тут это момент практики, я тебе так скажу. Иногда, вот мне кажется, я уже говорил об этом, но мне хочется об этом еще раз сказать сегодня. Иногда я видел это в какие-то качества в других людях, и я говорил, почему я не такой? Почему я так же? Вот я же мог вот 5 минут назад, вот как этот человек, сказать еще до него, ведь у меня даже было желание, ну, и я думал, вот бы мне. И потом, может быть, я молился, а может не молился, просто у меня было острое желание, я это заметил. И спустя несколько лет я вдруг замечаю, что я поступаю так же. Я думаю, надо же, а я вроде даже усилий не прикладывал. Но мне так было горько от того, что я не такой. Или я допускал какие-то слабости в себе, и я говорил, ну когда же это кончится? Это было так сильно, так остро, я хотел этого. И когда это заканчивалось, проходило время, я говорил, опа, Надо же. И поэтому честность важна в таком следовании, в таком формировании, чтобы честно признавать, что еще не так и чего вы хотите приобрести для себя. Какие качества вам нравятся, какие качества вам не нравятся. Как вы поступаете в жизни обыкновенной и что вам не нравится. И вот это и есть следование за Христом. Вы формируете себя, вы открываете себя таким, каким хочет вас видеть Бог. Ну или, скажем, вы позволяете ему слепить вас изначально, каким вы должны быть. Вот. И в этом смысле честность и преодоление очень важно, и труд очень важен.
Угу. Я нашел эту цитату, которая мне очень нравится, из фильма «Гонки по вертикали». Да? «Я нормальный человек с минимальными достоинствами и бесчисленными недостатками». Вот. Мне кажется, она гораздо более ёмко выражает.
Ты знаешь, сегодня еще учеников Христа формируют как, ну, или определяют как людей, которые безустанно благовествуют. А у Петра написано: будьте готовы дать ответ. Если внимательно посмотреть этот отрывок, то он окружен объяснением, каким должен быть человек. Мы сначала готовим людей, что ответить, но их никто не спрашивает. Их не спрашивают, потому что вот эта остальная часть, каким ты должен быть, или как ты можешь позволить Богу тебя сформировать, не происходит. И люди не видят перемены, не спрашивают. И мне кажется, следование за Христом — это в первую очередь формирование себя, чтобы увидели другие и спросили, почему ты такой. И тогда будь готов дать ответ. Вот мне кажется, вот так сегодня.
Есть множество сегодня наставлений. Если зайдешь в интернет, а что сейчас люди к проповеди готовятся, заходят в интернет, делают там поисковые запросы, да, еще что-то. Готовятся к лекции, заходят в интернет, делают поисковые запросы.
Слушай, ничего плохого в этом нет. У нас под 10 пальцами вся мировая информация. Конечно, нормально.
Так вот, да. И одно из универсальных наставлений, я, естественно, когда готовился к эфиру, зашел, думаю, вот что значит быть последователем Христа. Я нашел там красивые фразы, цитаты, перефразированные Евангелия там оттуда, да, все это понятно, да, и такие очень, есть несколько максим, да, вот, что значит быть последователем Христа. И одно из универсальных наставлений заключается в том, чтобы отвергнуться себя. А как это выглядит на практике, скажи?
По-моему, мы говорили недавно об этом, как это отвергнуться себя. И мы говорили это в контексте, и говорили о том, что отвергнуться себя, вот для тех людей, которые слушали, это буквально отвергнуться все свои идеи по поводу царства земного. И, в общем-то, отвергнуться себя для нас сегодня, это связано с теми представлениями о том, какое место мы должны занимать в этой жизни. Какое почтение нам должны оказать, какими мы должны быть. И в этом смысле вот эти все представления, простите меня за это плохое слово, амбиции, отвергнуть — это и есть. То есть не пытаться занять, или, скажем так, отменить для себя что-то, что мне очень хочется, особенно если это мешает помочь другому человеку.
Я могу сказать, что если брать библейскую такую параллель, да, то не пытайтесь быть Аманом, иначе закончите так же, как и он.
Ну, может быть, да. Да. И, конечно, знаешь, вот и сегодня мы с тобой говорили о комедиях перед эфиром, да, я бы сказал, что одна из важных черт человека, который следует за Христом, — умение принять свои ошибки. И мне тут кажется, без чувства юмора вообще тяжело.
Да, согласен. Без чувства юмора вообще нельзя,
вот, да, в этом вопросе. И мне кажется, добрый, хороший смех, умение посмеяться над теми казусами, которые происходят в нашей жизни, по нашей же вине, очень сильно помогает и облегчает формирование. Потому что мы тогда уже относимся к себе не как к чему-то большому, серьезному, к чему подступаться очень трепетно надо, а спокойно. Если мы позволяем самому посмеяться, друзьям посмеяться, то это, мне кажется, очень здоровое отношение. Льюис же говорил, что сатана — гордый дух и больше всего боится насмешек. И мне кажется, что вот у вас способность посмеяться, способность улыбнуться своим ошибкам, признать их и следовать дальше — это одна из важнейших черт человека, который пытается сформировать свой характер, открывая его у Создателя, у того, кто знает точно, кем мы должны быть, какими мы должны быть.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Мне кажется, получился очень дельный разговор. Прошу прощения за это прилагательное. Очень хороший разговор о том, что значит быть последователем Христа сегодня, не формализованный, а честный, открытый. А открытость, мне кажется, это один из самых важных параметров, когда мы говорим о взаимоотношениях друг с другом, взаимоотношениях с Христом. Поэтому я думаю, что это действительно правда. Это действительно правда. И правда, что смирение, о котором мы не любим говорить, и у каждого свое понимание, что такое есть смирение, оно нам помогает всегда в нашей жизни. И юмор, который помогает нам смиряться. Спасибо, Петр. Спасибо, друзья, что были с нами. Каждый четверг, 15:00, в передаче «Погружение» мы поднимаем самые важные вопросы человеческой жизни и смотрим, как Библия помогает нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.